Авину Шибашамая, мы молим Тебя, Боже, благослови нас сегодня. Излей милость Твою на народ Твой, Боже. Ты читаем, и Ты говоришь нам о том, что есть ангелы духовные, служители Твои, которые приходят на эту, на эту землю для того, чтобы служить людям, человекам, подкрепить их в пути их, подкрепить их в крепости силы духа, здоровья физического. Я молю Тебя сегодня, Боже Святой, мы подошли к главе «Вайшлах» и «Прикажи». И мы хотим знать сегодня, Боже Святой, все, что скрывается за этим словом. Просто в полноте раскрой нам сегодня ту картину, которая необходима нам для того, чтобы понять весь этот духовный, реальный мир, который нас окружает. За все Тебе честь и слава, великий Святой Всемогущий Божий. Благослови запись, благослови наше общение, интернет-соединение. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Итак, Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи. Вот эти слова имеют, ну, в общем-то, можно сказать, наверное, самый ключевой смысл в нашей жизни. Или, можно сказать, особый смысл. Потому что достаточно человеку пойти своим путем, как его встретят охраняющие и направляющие ангелы Божьи. То есть своим путем. А есть пути еще чужие, то есть, ну, не твои пути совсем. А какие же пути являются нашими, а какие пути являются чужими? Пути чужие – это те пути, которые ты выбираешь сам, и те, которые не входят в планы Божьи. Потому что Он лучше знает, что ты можешь сделать хорошо, а что ты можешь сделать плохо. Помните, как такое стихотворение было? Что такое хорошо, а что такое плохо? То есть с детства люди уже потихонечку начинают размышлять, рассуждать, что же такое хорошо, что такое плохо. Но вот, к сожалению, часто человек ходит путями чужими, не ведая ни своего истинного предназначения, ни той дороги, которую определил для него Всевышний. Ходит путями, по которым водят его какие-то злые силы или ложные какие-то помыслы. Итак, Священное Писание очень много говорит о пути человека. Например, смотрите, в Псалмах 138, 24 стих. «И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть полностью подчинение воле Творца. «И зри, прошу Тебя, Боже, зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть путь человека может быть опасным даже тогда, когда он о том и не подозревает. Смотрите, в книге Иова о вот этих опасных путях говорится следующее. «Уклоняют они направление путей своих и заходят в пустыню и теряются». Иова 6 глава 18 стих. То есть достаточно человеку уклонить направление путей своих от заповедей пути Божьего, как он вскоре оказывается вот в такой вот пустыне, где нет воды, то есть живого слова Господа, где нет помощи свыше, и где человек теряется и духовно, и физически, и духовно начинает погибать. Поэтому Давид пишет и призывает нас наблюдать внимательно за своим путем. То есть он говорит, кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. 49-й Псалом. Псалом 118, 32. «Потеку путем заповеди твоих, как ты расширишь сердце мое». То есть некоторые считают, что достаточно просто поверить в Бога, достаточно признать просто умом его существование, все, человек спасен. Однако нет, Бог требует, чтобы человек шел его путями. И Священные Писания, пути праведника и пути Божьи, они просто-напросто отождествляются «потеку путем заповеди твоих». То есть «потеку», как вода потечет, потому что вода очень управляемая, когда ты расширишь сердце мое. А когда же Творец может расширить сердце наше? Смотрите, наше сердце действительно, это либо оно сжато до самых минимальных пределов. И причем оно сжато не потому, что таким его сотворил Творец, а потому что в процессе зла, еще чего-то, сердце наше сжимается, и мы не можем вместить в него ту мудрость и те знания, вообще весь этот мир, который есть. А Писание говорит о том, что, что наше сердце может вместить весь этот мир. То есть настолько оно огромное. Это нужно сделать так, чтобы Господь, то есть дать ему возможность расширить сердце наше. То есть, вот, например, в Экклесиасте, в 3 главе, в 11 стихе написано, Бог вложил в сердце человека весь мир. То есть сотворенная Богом Вселенная как бы целиком находится в сердце Адама, о котором мы говорили. Однако для осознания вот этого факта сердце должно вот так расшириться. И тогда она поймет свою великую роль, как бы роль хранилища. Да, Зоя, включил. То есть наше сердце предназначено быть хранилищем всей Вселенной, всего этого мира. А понять ее человек уже не станет противиться собственному предназначению. Он покоряется воле Божьей. Поэтому и написано, потеку путем заповедей твоих, как ты расширишь сердце мое. Именно так и случилось с Иаковом. Смотрите, его путями, его пути стали путями Божьими. Не зря он прожил 20 лет у Лавана. Великие какие-то духовные перемены произошли в нем за это время. Он стал видящим и слышащим духовный мир и прилепившимся к Богу, постоянно его восхваляющим, трепещущим перед судами Божьими, то есть сражающимся со злом внутри и, самое главное, вот этот момент вне себя и внутри. То есть он не только вне себя сражается, потому что человек, который сражается только вне, он всегда терпит поражение. Потому что основное зло находится внутри. И вот если этот процесс происходит и внутри, и вне, то тогда мы начинаем исполнять свое предназначение. То есть мы становимся победителями. А победа необходима человеку. Человек действительно звучит гордо, потому что он сделан по образу и подобию Божьему. И предназначение быть хранилищем вот этого мира. Яков увидел их и сказал, это ополчение Божье. Еще раз начинаем с первого стиха. Яков пошел путем своим, мы немножко поговорили о предназначении, и встретили его ангелы Божьи. Яков увидел их и сказал, это ополчение Божье. Где он их встречает? Сразу после нашей истории, где они встречаются с Лаваном, они поставили этот памятник, и он переходит границу Эрец-Исраэль, и там он встречается с ополчением Божьим, то есть с ангелами Божьими. То есть отсюда мы берем с вами мысль о том, что ангелы, они территориальные. То есть над каждой территорией есть свои ангелы, и у них есть свои задачи, у них есть свое служение именно на этой территории. Поэтому каждый раз, когда мы переезжаем, для любителей переездов, различных иммиграций и так далее, мы должны знать, что каждый раз, переезжая в какую-то другую страну, мы встречаемся с совершенно другим духовным миром. И с этим духовным миром мы сталкиваемся, и там есть свои духовные ангелы, которые, собственно, нас встречают. И если мы не принимаем их и не идем путями Божьими, мы попадаем в ловушку. Не потому, что в этой стране хуже или лучше жить, а потому, что мы не понимаем, что происходит в духовном мире, именно территориально на этой территории. Итак, Яков переходит границу и попадает в Эрец-Исраэль, и сразу видит ополчение Божье. Почему подчеркнута здесь фраза «и увидел их и сказал» – это ополчение Божье? То есть, в отличие от нас всех, уровень Якова абсолютно другой. То есть, он видит их, это ополчение Божие. Он видит не одного ангела, а целое полчище ангелов. И говорит, о, это же ополчение Божье. И потому назвал это слово Маханаим. Маханаим представляет собой двойственное число от еврейского махане, стан или лагерь. То есть, он говорит, два стана, два лагеря. Это место, где стан человеческий, Израиль или его община, встречается со станом Божьим, то есть ангелами, славящими Творца, и люди объединяются с ангелами и вместе начинают исполнять предназначение, восхваляют Творца. А мы в прошлый раз с вами говорили, что значит светить имя Творца. Светить и восхвалять не совсем одно и то же. Место Маханаим. И послал Яков пред собою вестников брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом. И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Яков. Я жил у Лавана и прожил до ныне, то есть указывает на временную продолжительность этого жития у Лавана. И есть у меня волы, ослы и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Якову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, а он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек вооруженных людей. Сразу понятно, что брат идет не самыми лучшими и мирными намерениями, а явно хочет сделать что-то не очень хорошее. Яков очень испугался и смутился, и разделил людей своих, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. Ну и, соответственно, вопрос. Чего испугался Яков? Ну вот, справа на Лена. Лена, сегодня ты справа у нас. А мы читаем справа налево, как на иврите. Так что, пожалуйста. А, две Лены рядом, оказывается. Лена Рислин, ты у нас крайненькая, справа налево. Чего испугался Яша? Алло? Так ведь нет никого. Кто говорит? Ну, тогда Лена, Белоруссия. Чего испугался Яков?
А через пару минут отвечу, я отлучалась.
Я спрашиваю, чего испугался Яков? Почему послал вестников к Исаву?
Просто решил узнать, как бы, чем он дышит, что происходит у него, каково его отношение.
Ага. Ну, реакция-то вот какая, смотрите. Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек вооруженных. Целую армию с собой взял.
То есть молодец, тоже перестраховывается.
Не, намерение брата известно, он хочет убить его. Это же видно. А зачем он 400 человек вооруженных боится? Чего боится Яша? Смотрите, Бог сказал ему.
Его не убили.
Ну, кто может убить? Смотрите, вот мы читаем в 28 главе и написано. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Сам Бог ему сказал. Ну, вы думаете, что он не верит в эти вещи? Чего он боится? Чего ему там Исава бояться? Дело в куче. Сам Бог на его стороне. Вероника.
По-моему, здесь испугался любой бы здравомыслящий человек. Речь идет о возможном кровопролитии. Я не думаю, что другое какое-то чувство может это вызвать.
Ой, ну вот представьте себе, Вероника, Бог говорит тебе, я с тобою, сохраню тебя везде. И ты слышишь голос, и ты точно знаешь, что это Бог сказал. Куда ты не пойдешь, вот куда бы ты ни пошла, я с тобою. И возвращу тебя в землю свою. То есть, куда бы ты ни пошла, как бы ты, даже если твои пути будут не совсем корректные, таки все равно я буду с тобою и сохраню тебя. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе.
То это понятно, но почему вы думаете, что он должен был за себя испугаться? Он, скорее всего,
вот и у меня вопрос стоит. Чего испугался Яшин?
Ну, не за себя точно.
Не за себя точно. Понятно. А за кого же он испугался?
А здесь ты в 8 стихе тоже написано, вот если Исав нападет на один стан и побьет его, логично, что он просто нападения боялся.
И это понятно насчет нападения. Он тут делает определенные вариации. Вот. Но почему он посылает посыльных к нему? Ведь он явно боится чего-то.
Удостовериться, чего ждать от него. Он не знает на самом деле, чего же от него ждать.
Так чего тут ждать, уже написано, 400 человек с собой ведет. Ему же говорят люди, которых он послал к Яку, к Исаву, они ему говорят, смотрите, мы ходили к брату твоему Исаву, он же их послал передать им. Вот они возвращаются и говорят, он идет навстречу тебе, и с ним 400 вооруженных человек. Ну, Алла, что ты скажешь? Проявите творческую думку.
Он боится нападения, но какого нападения? Он боится, что брат погиб. В общем, он боится, что на него нападут, так как его хотели убить еще когда он шел. И забрали все его богатство себе. А теперь он идет, тоже думает, что нападут. И тоже все заберут. Ну, как человек обычный боится.
Вы слишком недооцениваете Якова. У него вера такая, что на всех 100 человек еще хватит.
Ну, боится за брата, что он и родственники какие-то погибнут. Он не хочет этого.
Хорошо. А помните, мы с вами про солнце говорили? Когда он приходит, подходит к Бейт-Эль, там, где Бог ему как раз обо всем этом говорит. То, что ты сейчас сказала, Алла, да это все хорошо. Но дело в том, что после того, как он остался нищий и пустой в пустыне, он встречается, лестница в небо, помните, где он встречается с Творцом. И тот говорит ему, 15 стих 28 главы. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Чего бояться, если Бог с тобой? И Яков эти вещи понимает. Он чего-то другого боится. Саша, ты как думаешь? То, что боится, то боится.
Саша?
А, ну давай ты, Коля, ты откликнулся. Вообще-то
я не думаю. Я счастлив, что Новый год кончился, и что больше я не Дед Мороз. Через неделю я приду к тебе.
Хорошо. Это же надо. До такой степени. Я и смотрю, тебя так долго не было. Ладно, Гала, что ты скажешь нам?
Ну, я думаю, что он же идет, и с ним целое Божье ополчение. И что будет... Во-первых, я думаю, он боится... За себя он не боится. Но он боится за своего брата, что тот развяжет войну и сам погибнет. И боится, наверное, еще вот за своих жен детей. Себя лично, наверное, нет.
Ага.
Ну, вот так вот.
Хорошо. Зоя, только коротенько, давайте быстренько каждый выскажитесь и дальше пойдем. Потому что это очень интересное место такое.
Я согласна с предыдущим оратором.
Хорошо. Люда, что вы скажете нам в дополнение к остальным мнениям?
Здравствуйте. Ну, да, конфликта, наверное, самого конфликта.
Поэтому пытается как-то ублажить все это дело, да? Но конфликт это, собственно, не избежать, это ж видно.
Хотелось бы без конфликта.
Нет, хотелось-то хотелось, но он боится, вот в чем дело. Ладно, ну, Саша у нас с Дедом Морозом все это. Девора, что вы скажете нам, дорогая?
Я хочу сказать, что все мы очень такие боевые, когда говорит с нами Бог. И мы ничего не боимся. Но когда приходят обстоятельства, то мы надеемся на Бога вроде бы, а все равно боимся. И даже в Торе написано, что он боялся того, что будет убит сам и вся его семья. Даже в Торе мудрецы тут, комментаторы, они даже пишут об этом. И он делает определенную там вещи, чтобы защитить себя. И идет к Богу, чтобы просить у Бога защиты. Я думаю, что мне тоже Бог не раз говорил определенные вещи. Но когда приходили обстоятельства, я не то что забывала, я знала, что Бог сильный, что всемогущий. Ну, как мне выдержать это вот? Как мне вот, перед Богом стоять, если я вот могу неправильно поступить?
Хорошо, ну, Лена Рислин, ты у нас последняя осталась. Так, или микрофон не работает, или... Кто-то стучится в дверь моя, толстая сумка на спина. Хорошо. Смотрите, 4 стих. «И приказал им, сказал, так скажите господину моему Исау, как он его называет, видите, господину моему Исау, вот что говорит раб твой Яков, я жил у Лавана и прожил до ныне». Слово «до ныне» указывает на том, на какой-то временной промежуток. То есть вот до этого времени я дожил. А может быть, я дожил до этого времени там и слишком сильно задержался. И мы с вами замечаем, что несколько раз Бог ему говорил, Яша, уходи. Потому что и лицо у Лавана уже не такое, как было второго и третьего дня, то есть оно уже другое. И братья относились совсем по-другому. То есть, когда еще Иосиф родился, уже было первое предупреждение, собирайся, иди. Ну хорошо, он остался еще для того, чтобы заполучить вот этих барашков там и так далее. Да? Но он прожил там 6 лет. И Бог за эти 6 лет 2 или 3 раза говорил ему, Яша, собирайся, уходи. Яков, уходи. И только при последнем предупреждении он уже собрался и ушел. Потому что обстановка дошла до крайности. Какую мысль я хочу здесь провести? Смотрите. Яков боится о том, что он задержался. То, что он там был, это все было правильно. Но то, что когда Бог ему говорил, и он не пошел, он посчитал, что это может быть для него плачевным дело кончится. И вот этот страх перед ним как раз и стоит. О непослушании Творца. Бог сказал, а он не пошел. 2 раза сказал, а теперь пошел. Вы помните, когда они подошли к границе Канаана, то первый раз, когда пришли 12 разведчиков и сказали, двое сказали, никого не бойтесь, а 10 сказали, там такие великаны, что лучше бы вам туда не ходить. И они не пошли, а потом таки пошли, когда сказали, уже идти не надо было. И вот у него как бы внутри, вот все то, что мы с вами сейчас читаем про Якова, оно все будет потом продолжаться в истории Израиля, вообще в истории еврейского народа. Причем это будет продолжаться так, что это будет как бы в такой вот повторяющейся поступательное такое повторяющееся действие будет, которое будет все время повторяться. Либо целый народ, либо лидеры страны будут все время это повторять. Здесь мы видим, что Яков, у него вот внутри понятно, что Исав-то ему, собственно, все отдал. и сказал, ну, окей, вот дай мне этой похлебки, и отец благословил. Все вроде легитимно, но все сделано было не совсем красиво. И чувство вины-то у него, конечно же, есть. Это же видно здесь. И вот это чувство вины, оно ему как раз и не дает покоя. Поэтому он обращается к своему брату Исаву. И, кстати, это будет повторяться все время. Во-первых, помните, когда он подошел к этой границе, то там было написано «И опустилось солнце Якова». А когда мы сегодня с вами будем читать, когда он зайдет в Эрец Исраэль, будет написано «И поднялось солнце». То есть солнце определяет временной промежуток и определяет свет, который человек, ну, человек идет во свете, или человек, получает, ну, да, вот, когда тьма, но он не видит, куда идти, а когда свет, он видит, куда идти. И вообще, вот это вот, и поднялось солнце, и опустилось солнце, такая вот интересная лирика. Зачем оно нужно, кому оно нужно? Но мы в истории Израиля часто это видим, что всякий раз, все то, что вот сейчас будет происходить с Яковом, это всякий раз будет повторяться точно так же все время. То есть будет время, когда Израиль будет изгнан, помните, вавилонское пленение, будет изгнан Вавилон. И нужно будет разрешение Исава для того, чтобы вернуться снова в Эрец Исраэль. И на сей раз это был Кореш или Кир в синодальном переводе, который дал разрешение евреям вернуться и восстановить второй храм. Если мы будем с вами читать о возвращении, допустим, евреев уже вот в наше время, да, то это опять же тот же самый Исав, это Лига наций, декларация Бальфора и так далее. Это все, что было сказано, вот теперь вы можете идти, пожалуйста. Как бы все время вот в такой вот зависимости находится, для того, чтобы вернуться. И все время это будет Исав. Ну, я просто вам показал вот такое маленькое сходство. То есть он задержался. Задержался и поэтому переживает, как бы это плачевно не произошло. И дальше он как бы начинает оправдываться и говорит, да вот у меня и волы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал их известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. Вот такое вот унижение, или Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И возвратились вестники и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Яков очень испугался и смутился, вот почему вот эта вот фраза стоит. И разделил людей своих, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный верблюдов на два стана, Маханаим. И сказал, если Исав нападет на один стан, побьет его, то стан, то остальной стан может спастись. И сказал Яков, Боже отца моего Авраама, Боже отца моего Якова, Исаака, Господи, сказавший мне, возврати землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. То есть, ну ты обещал, так пожалуйста, вот я вернулся, извини, задержался, но все нормально. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний твоих, потому что не всегда слушаюсь тебя, который сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня, вау, аж два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Матери с детьми здесь имеется в виду, вот, кстати, вот эта вот игра всех переводов. Здесь написано матери что их много здесь, этих матерей. А в оригинале стоит Эш Альдоним. М Альдоним, извините. Ша-Сен перепутал. М Альдоним. А М Альдоним это не множественное число, а это единственное число. М. Альданим матери с детьми, мать и детей. Кого же имеется в виду? Имеется в виду сам Яков. Он теперь считается как бы матерью всего Израиля. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Яков ту ночь, и взял из того, что у него было в подарок Исаву, брату своему, и 200 коз, ни много ни мало, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. То есть Яков, в общем-то, богатейший человек, такие подарки делает. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: «Пойдите передо мной и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобой, то скажи: раба твоего Якова». Еще раз, опять: «Это подарок, посланный господину моему Исаму. Вот и сам он за нами идет». То есть он все время подчеркивает: «Я второй, я второй, я второй, я второй. Ты первый, я второй, я твой слуга». И скажите, вот, опять смотрите, сколько раз уже слово «раб»? Наверное, раз 8. «И скажите, вот и раб твой Яков идет за нами. Ибо он сказал: сам в себе умилостливлю его дарами, которые идут передо мной. И потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, взял двух жен своих, двух рабынь своих и 11 сынов своих, и перешел через Иавок вброд». Иавок — это, или как вообще-то он называется, Ябок, это приток Иордана. Такой небольшой приточек. «И взял их, и перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари». И вот опять появляются ангелы. «И остался Яков один». То есть наступает момент, когда человек должен остаться один в своей борьбе. Когда человек должен в своей борьбе именно встретиться и победить. И в этой борьбе нет ему помощников. И в этой борьбе он всегда остается один. Точно так же, когда мы закончим наш путь, и когда мы придем на небо, там не будет никого, про кого можно было бы сказать, что вот я сделал это, потому что вот эти люди так поступили, это было так, а вот они почему, а эти почему. Слово «почему» там прекратится. Итак, за каждый свой шаг, за каждый свой поступок человек отвечает всегда один. И больше там никого нет. Итак, Яков прожил 20 лет у Лавана. И теперь остается один. Как только переходит через границу Израиля и встречается с ангелами. И здесь написано: «Иш». «И остался Яков один, и боролся некто» — в русском языке, в оригинале там стоит «Иш» — «с ним до появления зари». А «Иш» — это часто переводится как «ангел». Вот, допустим, Ашея, или сейчас пророков откроем, и там описывается одно место, где пророк Осия, или Ошея на иврите, говорит об этой ситуации. И причем говорит не он, а, понятное дело, Творец через пророка говорит. Это будет Осия, 12 глава, 5 стих, да. «Во чреве обманул он брата своего, а силою своей боролся с ангелом Божьим». Боролся он с ангелом, и превозмог. Плакал тот и умолял его. В Бейтеле найдет он его, и там будет говорить с ним. А Господь Бог Цивалов, Господь имя его. И так здесь говорится, что в эту ночь он таки все-таки боролся с ангелами. Потому что есть много всяких версий, в которых говорится, что он боролся с Богом. Ну, представьте себе, что такое человек и что такое Бог. Человек с Богом бороться не может. Это невозможно. С ангелами вопрос другой. Что же за ангел здесь пришел на это место? И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Когда мы говорим о бедре, помните, положи руку на бедро свое, Авраам говорит Элизеру, и поклянись мне, что ты не приведешь мне невестки из детей, из дочерей кананских. Что имел в виду Авраам, когда говорил о бедре? Есть желающие проявить творческую думку?
Это символ власти.
А?
Это символ власти.
Бедро?
Да. Когда руку положили под бедро, это как договор, символ власти был, что он пообещал, и это верно.
Но что за бедро?
Правое.
Правое бедро. Так вы думаете, что все-таки это бедро?
Ну, написано бедро.
Нет. Написано под стегно, положи руку твою. Стегно – это на русском языке. В оригинале, да, действительно бедро. Но бедро означает место завета. А место завета, которое Бог заключил с Авраамом, это одно место. Это детородный член. Вот смотрите, что делает ангел здесь, на этом месте. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Есть такое понимание, что это была попытка уничтожить будущее поколение, уничтожить детей. То есть, как появляются дети на свет, все мы знаем. Именно вот эта вот попытка. И в следующем мы тоже с вами увидим, что, допустим, когда Холокост, 6 миллионов евреев, это же вся та же самая попытка уничтожить. Уничтожить следующее, то есть уничтожить вообще поколение, уничтожить детей, которые там могут появиться. То есть это будущее Израиля, на куда все время атакует Исав. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра, повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь. Ну, здесь есть понимание такое, что вот этот вот ангел, он должен был вернуться к рассвету для того, чтобы, написано, что ранним утром ангелы начинают прославлять Творца. И когда они прославляют Творца, то они должны вовремя вернуться на это место. А Яков сказал ему: и сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Яков. Вот интересный момент. Почему он спрашивает у него, как имя твое? Что этот ангел не знает, с кем он встретился? Ну, кого спросить? Лена Шаломика. Или как правильно?
Шаломицкая.
Шаломицкая, а написано как-то Шаломика.
А это по-польски.
Ага, понятно.
Что я скажу? Имя, оно отображает сущность человека. Особенно, я так понимаю, такие говорящие, настоящие имена, да, как в Ветхом Завете. Я думаю, что, произнося свое имя, человек, наверное, что-то еще говорит о себе в этом случае. И вот это как самоопределение, да, как ты выражаешь себя, как ты определяешь себя. И здесь, наверное, он-то спросил перед тем, как Господь его перезвал, дал ему другое имя, наверное, подтолкнул его подумать о себе, о своей сущности.
То есть ты имеешь в виду, что имя – это судьба, и когда мы говорим имя, то мы как бы открываем судьбу свою.
Что-то в этом есть.
Окей, отличная мысль. Вероника, ты что скажешь?
Мне понравилось то, что сейчас сказали. Я не думала, не готова ответить сама.
А вы думайте, дорогие мои, думайте. Товарищ Тарасов, что вы скажете? Сейчас скажет, так нет меня.
Да я, честно говоря, не знаю.
Ну, что ты представляешь? Ангел ночью, если бы это был Исав, да, или это Бог был, Бог знает имя, но приходит ангел и спрашивает у него, они боролись всю ночь, а потом он ему говорит, ладно, хорошо, ну, видно, что он одолеть не может его. Он говорит, хорошо, скажи, как имя твое?
Ну, правильно, но я так вот понимаю, но он же не мог просто взять и сказать, хорошо, благословлю, всего доброго. Поэтому он так и сказал, как имя твое. Тут, по-моему, чисто просто так все должно быть понятно.
Знаете, почему я сделал акцент на это место? Потому что имя – это действительно судьба человеческая. Вот представьте себе, вас за день, ну я не знаю, сколько раз назовут вас по имени, но имя несет судьбу человеку. То есть на вас говорят, имя же оно несет какую-то смысловую нагрузку. Это же не просто так. Поэтому не в Старом Завете, а вообще в духовном мире, потому что на самом деле Старого Завета не существует. Существует Вечный Завет, который Бог заключил с Домом Израиля. А именно в духовном мире существуют четкие и ясные определенные законы, которые не могут быть старыми. Они реальные на сегодняшний день. Для каждого человека имя несет судьбу человека, даже наш путь. Поэтому перед тем, как нам выбрать имя, я вот помню Люда, перед тем, она еще не родила, а уже помню, писала и спрашивала, а вот это имя, какое, что значит с еврейта там и так далее. То есть думает о судьбе ребенка. Думает о том, кто же он будет. Желание родителей выражается в имени ребенка, которое мы ему даем. То есть это и определяет судьбу уже ребенка. Поэтому ангел спрашивает, как тебя зовут? Он говорит, Яков. И смотрите вопрос, как сразу меняется ситуация. Сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, все, отныне имя тебе будет не Яков. Все, он меняет имя ему. А Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Израиль – это Иссар-эль. Иссар от слова сарита – бороться. то есть борец, победитель, тот, который борется. А я, как вы помните, да, не потому, что он там, ну, напрочь вот такой вот обманщик был, да, но так складывались ситуации, что почему, допустим, Яков сделал вот эти вот вещи, не совсем красивые. Во-первых, потому что на тот момент времени, когда он был Яковом еще, он не в состоянии был еще исполнить свою судьбу. Не в состоянии был исполнить то, для чего он родился, быть отцом Израиля, быть матерью Израиля, быть отцом и матерью 12 колен Израилева. То есть от него произойдет вот этот великий народ, который понесет богопознание в мир. Он еще не готов для этого был, он еще не умел бороться, поэтому он был Яков. То есть где-то и не так правда сказал, и где-то ускользнул от ответа, где-то не, все время, но вот наступает время, теперь другое время, теперь ты будешь Израиль, он ему говорит, еще он не Израиль. Вы, кстати, обратите внимание, что все время имя Якова будет меняться, то он Яков, то это шатры Якова, то это Израиль будет, то потом снова Яков, то Израиль будет. Вот, кстати, если мы видим у Авраама, если он был Авраам, то он был Авраам, а потом он стал Авраамом. И, кстати, во всех мидрашах и так далее говорится, что мы даже не имеем права говорить Авраам, потому что мы как бы возвращаем Авраама туда-назад, в исходную позицию. Ведь Бог ему поменял имя только потому, что он отцом стал множества народов. И когда он уже стал отцом множества народов, мы не можем его имя возвращать назад, потому что мы тогда уже говорим совсем другую вещь. То есть мы говорим неправду тогда. То у Якова это происходит постоянно. То он Яков, то он Израиль. То он Израиль, то он Яков. И мы это увидим. Будет это все время меняться. То есть для того, чтобы ему и стать Израилем, еще должно пройти немало времени. Предназначение у него самое серьезное. А кто-то, кстати, знает, как будет называться Израиль, когда мы будем читать в конце во Второзаконии? Ишурун. Итак, у Якова три имя. Яков, Израиль и Ишурун. Ишурун, то есть это уже тот, который будет в полной победе. Это будет время. Вот смотрите, Яков, это время было, когда ему приходилось все время лавировать и так далее. Израиль, это когда он начинает бороться. То есть, когда он приходит на территорию Израиля заходит, когда он принимает свое предназначение, когда он входит в эту удивительную красавицу Тору, он становится Израилем. Но потом он становится Ишурун, то есть победителем уже. Когда он исполнит все свое предназначение, призвание, избрание и так далее. Так, где мы остановились? Здесь, да? «И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». Ну, не с Богом, а здесь с Элохим написано. А Элохим часто имеется в виду и как ангел тоже. И человеков одолевать будешь. Но если ты уже ангела победил, то вот твое будущее. Спросил Яков, говоря, скажи имя твое. Спросил и Яков, говоря, а ты скажи имя твое. И он сказал, а на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек имя место тому Пенуэль, ибо говорил он, я видел Элохим лицом к лицу, и сохранилась душа моя. То есть он настолько стоял близко с этим ангелом во время борьбы, и силу, которую он получал, это лик его, лик Творца, просто давал силу ему побеждать вот в этой войне с ангелом. И нарек имя Яков месту тому Пенуэль, ибо говорил, я видел Элохим лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, смотрите, вот тогда оно зашло в Бейтеле, когда он пошел к Лавану. А здесь оно и взошло солнце, когда он проходил Пенуэль, и хромал он на бедро свое. Физически слаб, духовно уже силен. Поэтому и до ныне сына Израилева не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Взглянул Яков и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек. Разделил детей Лию, Рахель и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лею и детей сел за ними, а Рахель и Йосефа позади. А сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Наше время подошло к концу. Мы с вами сегодня поговорили практически вот об такой трансформации Якова в Израиль и в Ишурун. Мы говорили, поговорили о том, зачем Якову нужна была милость Исава. Потому что когда Яков выходил оттуда, то солнце, это Сар, то есть начальник, ангел народа, было передано Исаву. И для того, чтобы вернуться туда, ему нужно было разрешение Исава на то, чтобы туда, то есть милость Исава. Каждый раз мы это будем с вами замечать, милость Исава будет необходима, чтобы вернуться в Эрец Исраэль, народу Израиля. Но самое главное из всего этого, того, что мы с вами сегодня прочитали, это то, что судьба человека, его предназначение, призвание, избрание напрямую зависит от, во-первых, правильного пути человека, его правильного имени и его послушания. То есть Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Яков приносит дорогие подарки Исаву, он их принимает. И самое главное, вот эта борьба, в которой он оставался один в ночь, и борьба эта продолжалась всю ночь, иногда так Творец располагает сердце наше, что пришло время борьбы, когда ты, может быть, должен остаться один на один на всю ночь в этой молитвенной борьбе, в которой ты должен победить, если ты будешь Творцом. Иногда некоторые уклоняются от этого, просто ложатся спать и уходят. У каждого из нас есть место, точно так же, как у Якова, в которое он идет, в котором он будет потом служить Творцу и исполнять свое назначение. У каждого из нас есть время, в котором мы должны успеть все это сделать. Есть время, место и с кем. Вот эти три составляющие, они очень важные. Время, место и с кем. И пусть Бог благословит нас особыми откровениями о том времени, месте и с кем нам нужно идти исполнять свое предназначение, призвание, избрание. Авину Шебашамаем, спасибо тебе за это время. Милости твоей полна вся земля Божия. Милости твоей полна жизнь наша Божия. Ты спас нас и оправдал, и освободил от вины Божией. И чувство вины – это как раз то, что мешает нам идти. Мы видим, как Яков, Божий Святой, идет, и это чувство вины не покидает его. И оно мешает ему идти и побеждать, и идти дальше. Поэтому, Боже, открой нам вот эти вот истины глубокие, в которых кроются вот эти корни неуверенности. И пусть они будут разрушены во имя Иешуа Мессии над каждым из нас, чтобы нам воспрять, расправить плечи и идти вперед на то место, в то время, и с теми людьми, с которыми ты нам предназначил это делать. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.
Аминь.